Друзі, давайте жити дружно.
Якщо вам цікаво, чому так важко буває дізнатися волю Божу відносно свого життя, а також чи можуть виникнути якісь проблеми при вступі у шлюб з іноземцем, тоді залишайтеся разом із нашою програмою «Давайте жити дружно» і разом із нашою постійною гостею, християнським психологом та сімейним консультантом Лідією Дмитрівною Нейкурс. З вами Олександр Погрібний. Вітаю вас!
Давайте жити дружно!
Питання, яке сьогодні ми піднімемо з Лідією Дмитрівною, воно звучить так. Чому так важко буває дізнатися волю Божу відносно свого життя? Ну, звісно, оскільки ми говоримо про сферу сімейних відносин, зокрема про шлюби, то звісно, що тут саме це більше заховується, саме цей зміст у це питання. Однак, це досить обширне питання, яке можна розповісти взагалі на всю сферу життя людини.
Ну да, ну вот этот вопрос очень открывает интересность самого человека. Ему трудно узнать волю Божью. Есть какие-то причины для того, чтобы объяснить вот эту ситуацию. Почему человеку трудно узнать волю Божью? И, между прочим, таких вопросов и таких людей очень много.
Так, дійсно, багато людей не знають, як їм чинити в тій чи іншій ситуації, тому що вони хочуть знати от конкретну відповідь, як Бог думав в даному випадку.
Да. Так? І не знають, як,
не знають, як це робити.
Да. Это очень важно, существенный вопрос, потому что многие остаются вне этого ответа Божия, про волю Божию. Мы уже говорили о том, что есть универсальная и личная воля Божия. И если люди как-то игнорируют универсальную, а пытаются узнать волю Божию лично обо мне, Бог молчит. И тогда они задают вот такой вопрос. Почему так трудно узнать волю Божию? Они не определяют, какую. Но есть еще, это одна причина того, что они вообще не разделили эту волю. Они не изучили ту волю. Почему ее трудно узнать? Открой Библию и узнаешь. Если мы имеем в виду универсальную волю Божию. Они не читают. Ни утром, ни вечером, никогда. Они думают только, как жениться. А универсальную волю Божию не изучают. И если потом начинают молиться, Бог молчит, они обижаются на Бога, что Он не отвечает им. А Бог давно мог бы ответить. Он же говорит, это Его слово. То есть Бог отвечает. Задавай вопросы, и Бог тебе ответит в Библии. Это первое. Но есть еще несколько мифов, которые не позволяют человеку отнестись правильно к понятию воли Божией и как ее понять и принять. Первый миф. Божья воля скрыта вообще. Ее надо докапываться, искать и долго искать, и тогда ты ее найдешь. А если человек не очень-то умеет это делать или хочет, то ему зачем это долго искать? Как своя голова сообразила, так и сделал. Потому что миф сработал. Божья воля скрыта. Вот это миф, которые представляют, ну, я знаю, волю Божью в виде какого-то сундука, который закопан глубоко в земле, и его надо искать, сокровище какое-то. И Бог его так специально скрыл, а ты должен его копаться, мучиться, доставать. Вот это миф, это неправда. Бог свою волю излагает очень ясно, понятно, открыто, и никаких скрытых сокровищ он из этого не делает. Ну, может быть, притчу прочитали, нашел скрытое сокровище в поле. Вот, поэтому сделал вид, что, ну, человек понял, что для того, чтобы ему понять, это, где это сокровище, ему надо и поле было купить все, чтобы оно принадлежало, это сокровище, ему. И перенесли это на вопросы женитьбы. Вот в вопросах женитьбы и личной нашей жизни этого нет. Именно сокровище, которое имеется в виду тогда, в Библии, где показана эта притча, там имелась в виду истина Божия. Истина о спасении, об Иисусе Христе. Но никак не о моей супруге или о муже.
Тобто Библія, в першу чергу, вона завжди звертає увагу на спасіння людини, а питання шлюбу – це вже другорядне питання.
Да, это одно из таких слагательных. І так, воля Божия всегда открыта. Это мы разоблачили один миф. Второй миф. Я не хочу знать волю Божию, потому что она меня вдруг может не устроить. Я много людей таких видела.
Це не буде входити в мої плани.
Да. А вдруг это будет противоречить, а я уже знаю волю Божью, я буду стоять на перекрестке и думать, сделать так, как Бог говорит, или как мне очень хочется. Вот это вот положение человека, как оно сам ставит себя в безвыходное положение, то есть лбом в угол. Я не хочу знать всю волю, потому что вдруг не так. Это тоже некоторые боятся просто узнать волю Божию. А поэтому говорят, а что я буду это ходить на эти добрачные консультирования? Зачем мне? Я это узнаю, а потом буду мучиться, что я так не могу сделать или не получается. Некоторые Библию не открывают. А вдруг там такое будет, что я не нравится мне. То есть вот этот еще один такой, это уже не миф, это настроение такое, настрой неправильный. Волю Божью Господь не хочет, чтобы мы частично как-то принимали, частично не принимали. Он говорит, ты узнай волю Божью, а дальше мы будем с тобой говорить. Вот это мое личное желание узнать волю Божью, оно говорит о здоровье духовном. Я хочу узнать, как об этом думает Бог. И когда я узнаю, у меня уже настрой есть такой, я буду делать так, как хочет Бог. Но у меня такого настроя нет, я не хочу. Я хочу вот именно так, как я хочу. Поэтому вывод такой, зачем мне узнавать эту волю, чтобы я потом спорил сам с собой. И лучше я ее узнавать не буду. Вот, и есть такое очень хорошее выражение, оно мне очень нравится. Если христианин слишком долго не может понять суть Божьей воли, в большинстве случаев проблема заключается в том, что он просто не хочет с ней согласиться.
Тобто він її вже знає, але просто не хоче прийняти для себе.
А он открывать дальше не хочет. Он увидел, что там не то говорится, что у него есть в голове. Поэтому он дальше не хочет изучать ее. Зачем мне это знать, потом грузиться? Поэтому вот это вот христианин, который вроде бы и волю Божью хочет, но он видит, что она не согласована со мной, и я не хочу соглашаться с этим. То есть я иду в противовес Богу. Это прямое противодействие Богу. Еще одна причина. Я согласен. Я хочу исполнять волю Божью, но не всю.
А так, тільки з, ці, з того боку, який мені вигідний.
Воля Божья, от, наприклад, такий случай. Воля Божья для чоловіка заключається в обіцянні Божьем или в той ситуації, яка була в Едемі. Бог посмотрел на Адама і сказав, нехорошо бути чоловіку одному. Волю Божью я эту принимаю.
Понял, значит, понял. Треба шукати когось.
Да, надо срочно жениться. Нехорошо бути чоловіку одному. Но когда следующая часть идет. Для того, чтобы твоя семья была счастливой, ты должен пожертвовать собою, быть готовым. Ефесянам читаем, не бытие, а уже Ефесянам. Муж должен любить жену как свое тело и хранить ее, и лелеять ее, и носить ее на руках. И он вот это уже понял, что жертва собою – это первая готовность к хорошему браку. А вот это ему никак не подходит. Вот это вот, я хочу исполнять волю Божию, вот ту. А вот эту часть я нет, вот мне не подходит. И поэтому люди с таким намерением внутренним, что они сначала, Господь, открой мне волю. Вот я и прочитал эту волю, а теперь ты эту часть прикрой, закрой. Я не хочу ее, она мне не нравится, эта часть. Я не хочу жертвовать собою. Это, например, а таких разделений очень много у людей. Поэтому он говорит, Бог все прощает, вот это я принимаю. Он все прощает, поэтому каяться не обязательно, Бог все будет прощать. Или вот такие вот фокусы, которые люди сами себе придумывают, это вот такая еще один миф, который сами себе создают. А вот интересно еще одно такое, я тоже встретилась с этим. Хочется знать волю Божью, но просто из любопытства. А что ж Бог говорит по этому поводу?
Тобто ты все одно сделаешь так, как ты хочешь, но просто хотел бы знать, чи это будет правильно, чи нет.
И потом, когда я сделаю свой выбор, то Бог с этим согласится. Хотя у него воля была другая. Еще один миф. Что людей таких много есть, которые так именно понимают. Я просмотрю, я это изучу. Я зайду на сайт, изучу, я радиопрограмму прослушаю, я Библию изучу, но выбор сделаю сам. У меня же своя голова, Бог-то меня создал, и я своей головой могу сделать выбор. Вот. А какое правильное решение вот, в отношении, вот, как ответить человеку, помочь? Ведь у него был конкретный вопрос. Как, почему трудно бывает
так, чему
узнать волю Божию относительно своей жизни? трудно бывает, когда присутствует хотя бы один из этих мифов, но нет основного установки, положения моих мыслей и моего восприятия воли Божией. А правильное положение такое: я хочу исполнить волю Божией, какой бы она ни была. Это готовность, это есть зеркало нашей духовности. Готовность исполнить волю Божию. Это единственный правильный подход к решению вопросов женитьбы или замужества. Еще до того, даже пока я узнал эту волю, что по этому поводу думает Бог, я уже готов внутри. Если это сказал Бог,
значит, я повинен це прийняти обов'язково в своє життя.
Да, это называется: я принимаю Божий авторитет высшим авторитетом своей жизни. Если человек так настроен, он будет так говорить, как Давид: я желаю исполнить волю твою, Божию. А теперь ты мне покажи, что я должен делать. Закон твой у меня в сердце, воля Божия в законе есть. И я теперь, я это все хорошо, исполнять ту часть воли, которая открыта уже мне, это моя задача. Я поставила себе такую задачу. Бог сказал так, я делаю так. Бог дальше открывает волю свою. И я так всю жизнь веду себя, не только в выборе друга жизни. Я веду такой принцип жизни у меня. Чтобы Господь не открыл мне, я это буду делать. Я узнал, и я, потому что так говорит Господь. Вот эта семья будет всегда счастливой. А когда вопрос задается, почему так трудно выполнять волю Божию, причина в ком? Не в Боге. Это обязательно причина в том человеке, который размышляет над волей Божией, но не вполне согласен с ней и боится, что придется себя менять. Свои мысли, свои настроения, а ему этого очень не хочется. Эти люди, я не думаю, что они будут счастливы когда-нибудь в жизни.
Головне людині ніколи не змінювати Бога, не підлаштовувати його під себе,
да.
А пам'ятати про те,
себя.
Що нам потрібно підлаштовуватися,
да,
під нього.
Он вищий авторитет. От коли у нас таке целенаправленне життєве кредо є, ми будемо щасливі. Бог ніколи нам не зробить плохо.
Давайте жити дружно.
Наступне питання задає дівчина і запитує вона, що в мене є друг іноземець, він є членом церкви, ми вже давно з ним дружимо і хочемо одружитися. Чи можуть виникнути які-небудь перепони для цього? Чи можна одружуватися саме на іноземцеві, і чи можуть бути якісь питання, пов'язані з тим, що цей шлюб буде потім нещасливим?
Так, вопрос, сомнення просто є.
Так, просто є
сумніви. У дівчинки є сомнення, тому що друг іностранець. Ну, які можуть бути проблеми? Я можу одразу сказати, якщо завершається брак з іностранцем, ми не можемо сказати: не дружи і не виходи замуж. Ми так не маємо права сказати. Але ми можемо посоветувати, що коли різні нації, різні раси з'єднуються в сім'ї, вони зустрічаються з деякими типічними проблемами. Это принятие родственниками, с другой стороны, иностранцы, кто они, иностранцы, какие культурные есть такие серьезные препоны к этому, потому что есть такие культурные явления, которые несовместимы. Культуры несовместимы, и они страдают потом. Например, если выходит замуж за мусульманина, то у мусульман существует правило: дети принадлежат отцу. В случае разрыва брака все дети отцовские. Все, мама уходит из семьи куда хочет. А если человек не привык к этой культуре и такого правила нет, она страдает потом, она потеряла всех детей. Поэтому и многие другие вот такие культурные, с которыми я уже встретилась, что иностранец, слово иностранец должно быть еще подвержено, какой иностранец. Это очень серьезные различия в культуре, которые можно соединить. У меня тоже муж был иностранец, он был латыш. Но наши культуры очень близки. Хотя различия в культурах были, и мы их соединили вместе, получилось неплохо. Мы понимали друг друга, что это хорошо. Например, мне было удивительно, первое, что я узнала, когда мой муж мне сказал, и вот это вот в Украине, это, говорит, женщина делает, белит дом, подбеливает дом. И у нее такие глаза большие, говорит: это у вас женщины делают? Я говорю: да. А где у нас хозяйки все? Да. Взял эту щетку и белит женщина дом. У них такое делают только мужчины. И он очень удивлялся. Потолки белить или что? Только мужчины. Он другого понятия не имел. для меня это было очень приятно, сюрприз. Мы вроде как иностранцы в семье друг для друга, но эти культурные связи нас соединяли больше. И было больше доверия, больше приятных таких сюрпризов было в различиях. Вот. Но ничего не было разделяющего. Поэтому с точки зрения нормального размышления над браком можно разделить браки на несколько таких категорий. Вот. Нежелательные браки, запрещенные браки и полноправные браки. Ну, что это значит нежелательное? Это когда большая, например, разница в возрасте. Иногда до 20-30 лет там они друг другу. Они могут потом столкнуться с многими проблемами. Mm-hmm. Браки, которые заключаются здоровый человек, например, и физический инвалид. Mm-hmm. Между ними тоже могут быть проблемы. Хотя гормоны их соединяют, вроде они женятся, хотят помочь из жалости. Опять же, из выгоды бывает. Но редко бывает из искренней любви. Поэтому всегда оговариваем мы это. Безответственные финансово пары. Не имеют за душой ни гроша и хотят пожениться. Еще нарожать детей. Кому? На какую шею это повесить? И очень короткий срок знакомств. Месяц, два, три друг друга знают и уже женятся. Это все называется нежелательные браки. Вот когда вот такие есть, мы что делаем? Мы их не разводим. Нежелательный брак – это значит, я, как консультант, должна предупредить пару, какие у них будут проблемы.
А вони
проблемы.
Вже самі потрібно зрозуміти, вони должны усвідомити решить. Глибину да. цих питань і вже да. потім вирішувати.
Да. Что їх ждет? Если это такие проблемы, значит, вот это будет. И готовься. Хочешь выходить замуж или жениться на этом? Пожалуйста. Запрещенные браки – это в нашей церкви, например. У нас запрещенные браки – один член церкви, другой нет. Если очень близкие родственники, родные или двоюродные, тоже их не повенчают. Если, например, не имеют права на брак, есть такое положение. Если он был разведен, но не по причине нарушения седьмой заповеди, прелюбодеяния. Просто разошлись, потому что они капризны были или там как-то не понравились друг. Разорвали брак. Теперь по правилам Библии прямо написано, он не имеет права на брак. То есть, если он женится на разведенной, которая не была виновата в прелюбодеянии, не имела права на брак, просто вот поссорились они и развелись, они не имеют права на брак. Брак сохраняется перед Богом. Он сохраняется как брак. Разрыв брака происходит только по одной причине – прелюбодеяние. А если его не было, вы остаетесь мужем и женой. Хотите быть в семье – меняйте себя, работайте над собой, миритесь и живите в семье. То есть Бог направляет друг другу, потому что брак перед Богом вечен. Вот это у нас и есть запрещенный брак, когда люди женятся на тех, кто не имеет права на брак. Вот таких. Лица, например, которые не достигли совершеннолетия, тоже запрещенный брак. Гомосексуалисты, лесбиянки. У нас нет венчания таких пар. Это стоит такое правило. И психически нездоровые люди, когда мы видим, знаем, что у них что-то с психикой не то, мы считаем этот брак невозможным. Мы этого не делаем. Остальные браки – это те, которые благословляются Богом, церковью, принимаются, все.
Давайте жить дружно.
Славте Його ім'я, слава, слава і хвала.
Прославте Бога Святого, славте Його ім'я. Через гори, ріки, океани, славте Його ім'я.
Прославляйте всі народи,
славте Його ім'я.
Хай лунає дзвінко над землею,
славте Його ім'я. Він лиш один достойний слави, славте Його ім'я.
Слава, слава.
Хори ангелів йому співаю, славте Його ім'я. Всі народи Богу вклоніться, славте Його ім'я.
Слава, слава.
До небес нехай хвала лунає, славте Його ім'я.
Прославляйте всі народи,
славте Його ім'я.
Хай лунає дзвінко над землею,
славте Його ім'я. Прославте Бога Святого, славте Його ім'я.
Слава, слава.
Через гори, ріки, океани, славте Його ім'я. Славте Його ім'я. славте Його ім'я.
Слава, слава і хвала.
Давайте жити дружно.